Теория заблуждений.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru. Программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – командарм Второй конной армии Филипп Миронов. Ну, собственно, я вообще давно планировал о нем рассказать, потому что фигура действительно весьма и весьма любопытная. Да и многие в комментариях к выпускам «Теории заблуждений» писали, что вот про первую конную программу была, и вы говорили, а про вторую конную почему-то молчите. С чем это связано? Да ни с чем не связано, просто тем на самом деле великое множество, и до всего руки сразу не доходят. Обычно вспоминаешь, что надо рассказать, потом тебя что-то экстренно по нынешней политико-исторической повестке дня отвлекает, ты, разумеется, потом забываешь о том, что планировал вот такую вот программу, и, соответственно, она уходит куда-то на периферию твоего внимания, пока не появится следующее какое-то серьезное напоминание. Ну, для понимания, к примеру, программу про Сокольникова я планировал еще в году 2017, а вышла она вот совсем-совсем недавно. Поэтому это вовсе не означает, что я там игнорирую какую-то тему или не хочу о ней говорить, или напротив, мне даже сказать нечего. Нет, это все не соответствует действительности. Так вот, Филипп Миронов из казаков, кавалер георгиевских наград, включая золотое оружие, еще участвовал важно в русско-японской войне. В Первой мировой дослужился до звания войскового старшины. Те, кто не очень понимает систему званий в русской императорской армии той эпохи, могу сказать, что по нынешним временам это, по сути, подполковник. Ну и еще он был командиром полка. Вообще его награды, конечно, впечатляют. Тут вам Святая Анна 4-й степени за храбрость, она же 3-й степени. Святой Станислав с мечами и бантом 3-й и 4-й степеней. Золотое георгиевское оружие, орден Святой Анны 2-й степени с мечами, орден Святой Анны 1-й степени. Ну и потом венчал еще все это великолепие два ордена Красного Знамени. Причем первый орден под номером 3. То сделайте выводы о том, насколько был важен этот человек для советской власти. Ну, еще там было почетное оружие, куда был впаян орден Красной Звезды. Вообще интересно, как вот лихой офицер, действительно, который служил за веру царя и отечества, оказался в рядах большевиков. Сам Миронов сказал, что это произошло после того, как он начал двигаться к ним осторожными шагами. Он считал, что, в принципе, силы реакции и силы большевиков той эпохи – это примерно одно и то же. Хотя, в общем, я не встречал ни у кого из участников гражданской войны такого отношения, потому что под силами реакции обычно понималось, ну, например, корниловское выступление. Что общего у Корнилова, Деникина, Романовского, Маркова, Эрдели и многих других с лидерами большевиков, я, право слова, не понимаю. Но Миронов был человеком весьма своеобразным. Я уж не берусь судить, что именно он нашел там объединительного. Ну, пожалуй, наверное, кроме решимости победить любой ценой. Потом, в дальнейшем, он оценил лозунг «За социализацию». Ну, под этим подразумевалось вовсе не модное нынче утверждение, что большевики прежде всего социализировали женщин, а социализации тогда подвергались, например, заводы и фабрики. Ему импонировало, что лозунги были, в общем, в защиту обычного человека, он ведь сам по происхождению из вовсе не коронованных особ. Диктатуру он не признавал. Вообще, его политическая модель любимая, это демократическая республика с волеизъявлением народов через референдум. То есть сегодня мы бы сказали, что это такой классический либерал. Поэтому естественно, что генералов русской императорской армии этот человек, мягко говоря, недолюбливал. Вообще он искренне полагал, что все лидеры белого движения – это сплошь богачи, и с ними бесполезно иметь общее дело. А вот с большевиками можно попробовать каким-то образом договориться, потому что они, в общем, тоже трудовой народ. И с этой точки зрения Миронов вообще копия Нестора Ивановича Махно. Тот рассуждал же ровно точно так же. он категорически не признавал белое движение от слова совсем, но с большевиками рассчитывал в какой-то момент договориться. Ну, заканчивалось это всегда для Махно плачевно, впрочем, о нем я уже рассказывал в «Теории заблуждений». Многие сегодня, обладая таким вот послезнанием по поводу судьбы Миронова, всегда могут сказать, что это какой-то романтик абсолютно или просто наивный человек, но не понимал он, что демократия и ленинская партия – это вещи в принципе несовместимые, что никакая демократия при большевиках построена не будет. Да, конечно, существовала заманчивая идея «весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем». Вот ради этого затем можно было чем-то пожертвовать. И Миронов, кстати, не сразу понял, что он стал заложником именно вот этой идеи, что чем-то всегда можно пожертвовать. Это ведь не в шахматы сыграть, когда ты жертвуешь при какой-то партии пешкой для того, чтобы получить стратегическое преимущество. В условиях гражданской войны вот это жертвование своими политическими устремлениями обычно заканчивалось чрезвычайно плохо. Для Махно это закончилось разгромом всей его повстанческой армии и его дальнейшей эмиграцией, очень тяжелой жизнью во Франции. Для Миронова все закончилось еще более отвратительно. Но до этого Миронов, конечно, внес свой вклад в победу красных в гражданской войне. Именно его, собственно, подразделения наносили серьезнейший урон вооруженным силам Юга России. То, что у нас принято называть Деникинской армией. Многие, кстати, казаки, в том числе до этого бывшие в коннице Всевеликого войска Донского под управлением небезызвестного генерала Краснова, предпочитали сдаваться сразу в плен. Ну, дескать, свой своего всегда поймет. Действительно, Миронов выделялся на фоне красных командиров. Нет, вовсе не тем, что он был смелым и ловким. Вот это как раз была нормальная практика для лидеров воинских частей эпохи гражданской войны. Трусов там как-то не водилось. Но Миронов при этом выделялся тем, что он, например, любил отпускать пленных, особенно казаков, и чтобы они несли своим родственникам-станичникам обращение «давайте прекращать братоубийственную войну». Миронов любил собирать митинги и выступать на них, причем никакого спичрайтера у него не было, в отличие там от некоторых других красных командиров, и говорил он с народом на вполне себе понятном языке. Кстати, сам Ленин его достаточно высоко ценил, и даже однажды в разговоре с Калининым сказал, что вот такие-то люди нам как раз нужны. И не случайно, что в июле 19 года его приглашают в Москву, он встречается с Лениным и формирует потом особый экспедиционный корпус. Его основу составили бывшие белые казаки, и именно это подразделение потом экстренно перебросили на фронт, считалось, что оно способно помешать вот этому серьезному наступлению вооруженных сил Юга России, которое обычно принято считать такой вот московской директивой. Миронов не любил над собой командиров, и именно по этой причине у него случился закономерный вполне конфликт с Троцким. Закончилось это даже тем, что его возьмут в плен свои же красноармейцы, а Семен Михайлович Буденный даже отдаст приказ о его расстреле. И как знать, может быть, эта история вообще бы завершилась сильно раньше, но Москва отменила это распоряжение, предпочтя место расстрела пролетарский суд. Военный трибунал проходил по всем правилам законности, то есть с этой точки зрения претензий быть не может, и даже позволили Миронову иметь своего адвоката. Что инкриминировалось? Дескать, в результате своих действий он, по сути, хотел развязать войну против всех. И против белых, и против красных. Ну, вот опять же такая прямая параллель с Нестором Махно. Хотя, казалось бы, да, между двумя этими людьми ничего общего быть не может. Махно презирал любых офицеров. Но вот ирония судьбы. Два таких лихих командира примерно на одном и том же театре военных действий в достаточной степени друг на друга походили. И действительно, документы, сохранившиеся, показывают, что у обвинения были самые серьезные причины полагать Миронова человеком, который способен на бунт. В этой связи суд приговаривает Миронова к смертной казни, но Москва опять выносит решение о помиловании. Причем тут интересно, что не только Миронова, а еще и каждого десятого бойца его личной охраны. То есть такая классическая децимация, которую насаждал заместитель Троцкого по реввоенсовету республики Ефим Склянский. Давайте просто документ посмотрим. Отчет о Мироновском процессе наводит на мысль, что дело идет к мягкому приговору. Ввиду поведения Миронова полагаю, что такое решение было, пожалуй, целесообразным. Медлительность нашего наступления на Дон требует усиленного политического воздействия на казачество в целях его раскола. Для этой миссии может быть использован Миронов, вызвав его в Москву после приговора к расстрелу и помиловав его через ЦИК, при его обязательстве направиться в тыл и поднять там восстание. Сообщите ваши соображения по этому поводу. 7 октября 1919 года, номер 408, председатель Реввоенсовета Республики Троцкий. Ну, согласитесь, что Лев Давыдович далеко не каждому человеку испытывал подобные чувства, хотя, безусловно, был прагматиком, каких мало. В результате на заседании Политбюро ЦК РКПБ Миронову оказывают доверие, принимают кандидатом в члены ВКПБ и отправляют в ЦИК Дона. Кроме этого, публикуют его воззвание к казачеству. Но уже через год его судьба опять круто меняется. Врангель начинает наступление в Северной Таврии, знаменитый десант туда. На западе параллельно поляки переходят в наступление. И совокупность этих факторов ставила под угрозу в очередной раз советскую власть. Миронова назначают командующим 2-й конной армии. Именно это подразделение на Мелитопольском направлении разгромило 1-й конный корпус белых. Именно за это награждает в ЦИК командарма почетным революционным оружием, шашкой, вспаянным в позолоченный фес орденом Красного Знамени. Фрунзе пишет очередное представление к ордену Красного Знамени. И в результате уже в январе 1921 года Миронов главный инспектор кавалерии РКК РСФСР. Пост весьма и весьма неслабый. Это в конце января 21 года. Теперь внимание, проходит месяц, он арестовывается, отправляется в Бутырскую тюрьму, и 2 апреля Миронова убивают, причем обстоятельства вот этого дела до сих пор толком установить не удается. Согласно общепринятой истории, Миронов застрелен часовым во время прогулки. Хотя, в общем, зачем ему бежать из ВЧК до сих пор не очень понятно. Тем более, что человеком он был грамотным и понимал, что сделать это невероятно сложно. Это причем не мое там личное утверждение. Был, например, такой деятель белого движения, полковник Серж Павловский. В свое время чуть ли не правая рука Бориса Викторовича Савенкова. Так вот, у Павловского была любимая поговорка, что нет такой тюрьмы, из которой нельзя убежать. И пользовался он ей ровно до момента, пока сам не оказался в ВЧК. И там уже на исходе первой своей ночи он пришел к выводу, что, видимо, бежать отсюда не получится. Миронов был все-таки сильно умнее Павловского и, полагаю, что подобных планов не имел. За что же его все-таки арестовали? На Дону очередное восстание, причем поднял его бывший подчиненный Миронова по фамилии Вакулин. И кроме этого существовало еще донесение тайного агента ЧК, что Миронов якобы с этим связан. Именно по этой причине любая попытка реабилитации Миронова всегда сопровождалась сложностями. Во-первых, документов нету, да, во-вторых, тоже не очень понятно, что с ним делать, потому что по формальному признаку участие в заговоре в подлинном. С другой стороны, его личное участие в этом доказано не было. Задним числом, конечно, к ликвидации Миронова можно пристегнуть что угодно, но согласимся, что все-таки юридическая наука должна опираться не на домыслы, а именно в деле Миронова с этим огромные сложности. Кто больше всех противился реабилитации Буденного? Вы, наверное, не удивитесь, если я назову две фамилии. Буденный и Ворошилов. Почему? Потому что к тому моменту уже существовал прекраснейшим образом культ 1-й конной армии. Подразделение, которое оказало чрезвычайно важное влияние на весь ход гражданской войны. Подразделение, вокруг которого в 30-х годах был просто создан государственный культ. И, разумеется, делиться своей славой никто не хотел. Например, в статье 1973 года «Кто брал Крым в 20-м году» шла полемика по этому поводу. Но ведь нельзя же было сказать, что, послушайте, там участвовала, например, 2-я конная армия, там участвовал, например, Нестор Махно со своими повстанческими отрядами, а вовсе не одна только 1-я конная армия. Поэтому надо как-то соблюсти историю партии большевиков, ведь нельзя же начать переписывать гражданскую войну. На это никто пойти не был готов. Ладно, в 73-м году, это я понимаю, но до сих пор же у нас существует великое множество людей, которые искренне считают, что единственный человек, который победил белых, это был Семен Михайлович Буденный с незначительной помощью Климента Ефремовича Ворошилова. И вот с этой мыслью они шагают по жизни. Естественно, что им рассказы там про вклад Махно в боях в Крыму или, боже упаси, вообще про само упоминание Второй конной армии, это уже плевок в самое святое. На вас будут смотреть, как на человека, который нагло и дерзким образом фальсифицирует историю. Хотя, что здесь такого-то, по сути? Ну, Первая конная действительно мощнейшее формирование. В 6 раз превышала Вторую конную. Действительно, с точки зрения истории победителей в гражданской войне, вклад конницы Буденного неоценимый. Ну, что с того? Вот, казалось бы, что может измениться вообще в общем знании, если вам скажут, что помимо Буденного была еще Вторая конная армия? Но нет. Все равно на этом троне должна быть только одна сила. Поэтому первоконники на троне. Хотя, казалось бы, да, простое сопоставление численности уже позволит задать некоторое количество вопросов. Но заметим себе. Части Махно 5000 человек, части Второй конной армии 6000, у Врангеля 140 тысяч, но это включая вообще всех, кого только можно. Вся РКК на том участке фронта – это 500 000 человек. Ну, казалось бы, да, что стоит признать 6000 человек, участников Второй конной армии? Не получается. Почему? Всему виной как раз дело Филиппа Миронова. Почему? Потому что именно его кавалерия брала Крым вместе с повстанческой армией Махно. Больше того, его брат даже служил в махновских частях. И в документах следствия существует один рапорт, согласно которому Вторая конная армия готова была восстать по первому сигналу своего командира. При этом до сих пор никто не может ни доказать, ни опровергнуть связь Миронова с Махно. Нет, если бы появился бы какой-то документ по этому поводу, мы могли бы, конечно, по-новому посмотреть на события гражданской войны, о чем-то поразмышлять, но согласимся, что на общий ход истории эти наши размышления никакого бы влияния не оказали. По причине того, что все закончилось без малого 100 лет назад. Историю нельзя переиграть. Гражданскую войну, нравится кому-то это или нет, выиграли красные. Да, при помощи своих на тот момент тактических союзников, судьба которых после окончания гражданской войны была печальной. Но, собственно, а кто союзникам этим сказал о том, что большевики будут делиться с ними властью? Никто. Они искренне почему-то сами уверовали в то, что это союз равных. Да ничего подобного. Им надо было просто внимательнее читать лидеров большевиков, того же Ленина с Троцким, и не тешить себя лишними иллюзиями. Печально, конечно, что талантливый командир Миронов пал жертвой собственных заблуждений. Печально, конечно, что его, по сути, не оказалось в истории гражданской войны, хотя он мог бы там занимать место повыше, чем Боженко или тот же Щерс. Но этому есть принципиальное объяснение. Вот то самое дело ВЧК. Означает ли это, что вообще и сегодня не нужно вспоминать про Миронова? Нет, категорически нет. И вот по какой причине. Его жизнь и судьба – это очень яркая иллюстрация того, чем на самом деле была гражданская война в России. Что это не Макар-следопыт с неуловимыми мстителями, а что это подвиги, которые соседствовали с подлостью, и где смерть на поле брани далеко не всегда была наградой бойцу, а некоторые заканчивали свою жизнь в расстрельных подвалах. Ну, Миронов просто с этой точки зрения закончил сильно раньше, чем многие его товарищи по эпохе гражданской войны, потому что их начнут расстреливать в 37-м и в 38-м году. Но важен-то конечный результат. Повторяю еще раз, то, что у нас сегодня многие знают об истории гражданской войны, конкретно о боях на юге, причем это не только условно Крым, но и Ростовская область нынешняя, это все не имеет вообще никакого отношения к подлинной истории гражданской войны. У нас ее до сих пор толком не написали. Есть отдельные работы, которые фиксируют отдельные эпизоды, но целиком и полностью серьезный, принципиальный, правдивой истории гражданской войны как не было, так и нет. Потому что на целый ряд вопросов никто не хочет отвечать. Вот Миронова к кому относить? Я этот вопрос, кстати, адресовал в свое время очень многим историкам, и которые занимались красными, и которые занимались белыми. И мнение это единого ни у кого нет. То есть по формальному признаку вроде красный. А может быть, он там с махновцами дела какие-то имел. Да и что это за красный, которого ВЧК два раза арестовывал? То есть понимаете, да, в чем сложность? Вот это и есть история гражданской войны в чистом виде, которую еще, пожалуй, только предстоит написать. Ну, а, соответственно, я в следующих выпусках «Теории заблуждений» постараюсь рассказать и о других темных пятнах той самой гражданской войны, в том числе на юге, потому что интересного и событий, и уж тем более персонажей там весьма и весьма много. На этом на сегодня все. До встречи через неделю в эфире радиостанции «Спутник». Помните, что грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.